Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, приветствую вас на волнах радиостанции «Радонеж». И в течение этого часа приглашаю послушать в начале в радиоцикле «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности» заключительную беседу кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка о Волоколамском Патерике. 24 апреля по новому стилю Святая Церковь совершает память преподобного Иоакова Железноборовского. Мы напомним вам его святое житие минут примерно через 25. Ну а затем выйдет в эфир очередной выпуск передачи из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района «Образ жизни». «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Автор и ведущий радиоцикла, кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрка. Сегодня прозвучит третья заключительная передача о Волоколамском Патерике.
Следующий фрагментик. «Поведа нам той же отец Иосиф, бысть некий игумен в Велице монастыри, в Тверской стране. Добродетелен зело, от младенства чистоту стяжа, в юности мира отвержися, и поживе много время, начальствуя братья. Имяше же обычай стоять у прежних дверей церковных, ими же братья вхождаху и исхождаху, у прежних, то есть у внешних, да, передних, и лица исхождаху не на нужную потребу, и в паперть церковную на празднословие, он же яростью побеждаем, бияше таковые же злом, сущим в руках его. И прибысь так утворяй до кончины свои я, и не зазрев себе о таковом недостатке, но имея в мысли, яко пользы ради братья сие творит. Пришедше же ему блажение кончине, нападе на руки его болезнь, и яко огнем пожизаши руцы его. Братья же поставляху ему дельбу полну снега, в нем же погружаши руцы свои до запястья, и истаившу ему паки насыповаху. И сице творяще, донде же скончася он о Господе. Возвестише же таковая отцу Пафнутию, и же в Боровце. Он же рече таковая, старец, име в мысли, яко пользы ради братния сия творяше, и сего ради не зазре себе, ни по скорбе о сем. И сего ради Бог при кончине попусти таковая пострадать ему сде, а тамо милое его». Понятно все?
Да, да? Конечно.
«Яко же пишет о велицем Арсении, яко нехто от святых, видя великого Арсения в неизреченном свете на золотем престоле сидяще, нозе же его на ветхой кладе утверждены». На ветхом подножии. «И вопросив его о сем, он же рече, сего ради яко нозе свои всегда омывах и в честных сандалиях имех, и не зазрев себе о сем».
Высокое с обыденным, все так сплетено и очень понятно, да, вот не то, что какие-то там, ну, не каждый же священник, наверное, вот мог так проповедовать, сам вона. А вот почитали люди такие, такой Патерик, такие истории, и все понимали, как надо жить, в чем добродетель. Да,
да. Еще мы здесь видим, что битье же злом на Руси все-таки не во всех случаях поощрялось и приветствовалось. Во всяком случае, если и надо было кого-то стукнуть, то надо было поскорбеть об этом и себе зазреть. А он, побеждаем гневом, и в то же время думал, что все хорошо.
Ну, как-то усвоил себе эту
функцию. Да, и да, вот при кончине такое потерпел искушение. Ну, правда, спасся. Аще бо и велицы отцы, и омалих недостатков не позазрят себе всем веце, тамо слово воздадят. Яко же речеся, кальми паче аза каяны, увы мне, и подобнее мне. И же не токмо малые недостатки презирающие, но и в велицах гресех пребывающие, не кающиеся, великому осуждению достойны будем, а щезде не омыем их слезами и милостыню или телесным злостраданием. Попущаем от Бога ко врачеванию душевных язв, от милостивого и душелюбивого врача. Изде восприимем отомщение противу душевным согрешениям. Аще леже сде, не очистившись от них, отойдем, там и великому осуждению повинны будем. Сего ради подчимся плачем и слезами и прочими добродетелями врачевать и язвы душевные, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Ему же подобает слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веком. Аминь. Текст прямо переходит в молитву.
Ну, а какое покаяние без молитвы?
И дальше у нас идет исповедь отца Пафнутия, первый из известных мне русских вариантов пира во время чумы.
Пафнутия Боровского?
Да. Считается, что Пушкин взял это откуда-то из западной литературы. Я, честно сказать, не знаю. Ну, возможно. Хотя он древнерусскую тоже читал. Но здесь это прям такое описание, вот вы сейчас увидите. С одной стороны и без романтического флёра, а с другой стороны вся вот эта вот специфика, ну, этого сюжета, который чуть ли не от Англии вот до Московской Руси на всем протяжении Европы так или иначе существовал.
Ну, были же бродячие сюжеты, так называемые.
Да, с одной стороны бродячие, а с другой стороны, может быть, это и независимо происходило,
да,
просто везде одинаково.
Да, потому что это насущно очень, да.
«Поведа нам отец Пафнутий, во время внеже бысть великий мор, в лето такое-то, да, омерли болячкую, глаголемую прыщем». Прыщ. «И кому умереть, и прыщ, той на нем синь бы ваша. И три дни болев, умираша».
На оспу
это похоже. Это бубонная чума, нет, она именно так описывается, да. Более крупный нарыв, и вот он либо синел, либо краснел. «И которые себе берегли, и они с покаянием и в чернецах живот скончеваху». В чернецах, то есть в монахах. «Елицы же нечувственне, питью прилежаху. За неже множество меду пометнуто и презираемо бе». То есть вино валялось выброшенное, никто уже не ценил его, сами торговцы его побросали. Мед это называется, да, по-древнерусски. «Множество меду пометнуто и презираемо бе. Они же в толика нечувствие приедоша злага ради пьянства. Един от пьющих внезап упад умираше, они же ногами под лавку впихав паки прилежаху питью».
Понятно, да.
«И не точью мед, не брегом бетогды, но и ризы, и всяко богатство, которым же живым быть, и на них болячка та червлена», то есть краснела. «И много лежат, да место то выгниет, и не умирают. И немного тех, но мало зело оставшихся людей. И те, и точью злато и серебро в зимаху, а о ином не брегуще ни о чем. Наказание же то Божие, яко ведомо Бог сотвори, кому умрете или живу быте, за неже в три дни мощно покаетесь и в чернецы постричься. Елица же нечувствием содержими, в таком наказании гневе Божие посланием от Бога погибоша, яко нечувственней скоти. Мало же и редко остася людей. Глаголоша же блаженный отец Пафнутий, яко в той мор некая инокиня умре, и помали в тело возвратися. Глаголоша же, яко многие видят тама, овы в раи и ниже в муце, и ото иноческого чину и отсущих в мире, и лицах поведа и рассудиша по житию их, и обретися истина». То есть дальше идет небольшой сюжет хождения по мукам, как эта инокиня, умершая и возвратившаяся потом в свое тело, видела тех или иных людей, ну, кого-то в славе, а кого-то в мучении, в аду. Отсюда я одну хочу зачитать, один фрагментик очень интересный, где она видела иноверца, покрытого от мук за его милостыню. Это тоже часть предания церковного. «И шед же оттуду, и место мучного не дошед, и виде одр, и на нем пса лежаща, одеяна шубою соболью. Она же вопроси водящего ея», то есть ангела, глаголя, «что есть сие? Он же рече, сей есть чербетник, агаринин, милостивый и добродетельный, неизреченный ради его милостыни, избави его Бог от муки. И яко не подчасье стяжати истинную веру, и не породися водою и духом, недостоин бысть внити в рай. По Господню словеси, и же не родится водой и духом, не внидет в Царство Небесное. Толико же бе милостив, всех искупая ото всякой беды и от долгу, и пускаше, и по ордам посылая, и плененные христианы искупуя пущаши, и не то, чу человеке, но и птица, от уловивших и скупуя пускаша. Показа же Господь по человеческому обычаю, зловерие ради Его в песе им образе. Милостыня же честное, многоценную шубую объяви. Ею же покрываем избавление вечной муки на знамена. Там обо и неверных душа не в песе им образе будут, ниже шубами покрываются. Но яко же рех псом зловерие Его объяви, шубы же честное милостыня. Вишть ми величество милостыня, яко и неверным помогает.
Как интересно.
Меня очень умиляет, что автор, заботясь о своем читателе, разъясняет ему. Ты не думай, что там люди будут в песьем образе, а что это аллегория. И получается, что тамошнее состояние, оно для нас пока неописуемо. Поэтому только в образах и
понятных нам предстает, да.
Когда мы пытаемся представить себе рай, вот так, как он там или сям иллюстрируется, то это все, конечно, должно быть, ну, как бы, рай – это то, что за этими иллюстрациями, а не сами они. Это неизреченно.
Это наше представление о нем.
И рай, и ад, соответственно, тоже. Да, это даже не представление, это скорее символическое объявление каких-то истин о вот этих состояниях. Вот. Еще что здесь замечательно, что адский огонь, его ведь иногда представляют горячим, а иногда холодным. Вот здесь как раз второй вариант. То есть он шубой защищен от мраза адского огня, от этого лютого холода. Пребывание без Бога. Получается, что как бы Христос, как с царского плеча, ему шубу пожаловал за его милостыню и таким образом его от мук покрыл.
Да, тоже в понятных нам образах. На самом деле это, конечно, все.
Да, конечно, конечно. И еще на что хочу обратить внимание, иногда говорят, что средневековый человек или древнерусский человек, он совершенно глух к страданию животных, например, а только, значит, на человека обращают какое-то внимание. Но мы встречаем контрпримеры вот этому утверждению. И в частности, здесь придается значение, что, видимо, как проявление крайнего милосердия, что он даже птичек жалел, и покупая их от торговцев, которые их ловили, а покупал только для того, чтобы выпустить. Тем самым проявлялась доброта его сердца. Значит, это не просто так.
Нет, конечно, ну, я в защиту древнерусского человека скажу очень банальную, наверное, вещь, но поскольку он во всем видел творение Божие, как он мог как-то относиться жестоко? К тому же это были его питавшие, помогавшие ему все, да, ну как лошадь, корова, не знаю, собака, те же птицы, услаждавшие душу. Нет, в это я не поверю, что не имели милосердия,
ну и слава
к меньшим
Богу.
Братьям.
Многие верят, видимо, основываясь на каком-то огрублении народной жизни, которое то там происходит.
Ну, это тоже ведь
колокольчик. Нельзя судить о всех,
состояние
души. По тем примерам, которые нам встречаются. Еще один сюжет такой житийный, который очень, на мой взгляд, характеризует иосифлян. Опять-таки, в каком-то смысле против ожидаемого. Той же отец Иосиф поведал нам: «Слышах рече у отца Пафнутия, яко блаженный Петр чудотворец, это московский святитель, преосвященный митрополит сия Руси, в соборной церкви Пречистой Богородицы честнаго я успение, я же сам созда, ноча молитеся о некоих делях земских. И пришед к нему инок келейник его прозванием Целада, и глагола ему». Вот с каким дерзновением он говорит с архиереем, этот келейник: «Ты молишься и хочешь услышан быть, а в казне у тебя 3 рубля. Он же в той час повели ему раздать и нищим».
Значей, наверное, был.
Да. «И абе получи прошение, о нем же моляшися. Вишь тьми, каково нестяжание имяша блаженный сей, и сего ради наречен бысть новый чудотворец». То есть мы видим, что позиция стяжателя или иосифлян, она не столько в накоплении заключается, хотя, конечно, мы знаем, что потом были и большие накопления у этих монастырей, но насколько это соответствовало вот изначальной позиции, вопрос на самом деле тоже спорный. Она изначально заключается в самом делании, да, в наличии хозяйства и делании этого хозяйства. А в то же время вот, лежит богатство, куда оно должно идти? Оно должно идти либо в дело, либо на милостыню. Да, и поэтому ты молишься, у тебя 3 рубля в казне. То есть казна должна быть пуста, а не полна, согласно этой логике. И он сразу же велит их раздать, и молитва получила ход, а без этого не получала.
Богатство вообще течет, не прилагайте сердце.
Да, да. Хотя здесь, конечно же, не подразумевается, что святитель Петр как-то на себя тратил это богатство. Он, может быть, и не знал, что эти 3 рубля там завалялись. Ему подсказал вот казначей.
Да это и не богатство. Какое же богатство даже и в те времена, я думаю.
Что... Ну да, да. То есть это была ощутимая милостыня, но как казна, конечно, ничего. «Поведавши некий инок, нашедшим рече некогда Агарином, по Божию попущению, грех ради наших, и много зело попленише христиан. Един же от варвар взят инока и девицу. Инока же, связав, повержа, а девицу веде в кущу свою, то есть в шатер, и мало отошет, ненадолго отошел. Девица же глагола иноку, господине, отче, разумех, что хочет мне сотворить и беззаконник сей, и аще ударю его ножем, несть ли мне греха?» Вот можно подумать, как должен ответить старец на такой вопрос, потому что некоторые полагают, что христианское смирение, оно, в принципе, не подразумевает никакого сопротивления ни в каком случае. Но Древняя Русь по-другому на это смотрела. «Он же рече, Бог благословит тебя, чи. Сего ради он, разъярився, убиет тебя, и будешь измученики. И пришед он, и восхоте коснутися ея, она же ударя его ножем в руку, он же разъярився, взем меч, иссече ея, и бысть мученица Христова». Сюжет защиты чести. Честь полагалась не как собственная какая-то, ну как... эгоцентрическая такая мысль, в смысле «не тронь меня», да, она полагалась как некая объективная ценность, которую человек имеет. Это и мужская честь, если говорить, особенно воинская, там вообще присяга, любое честное слово и так далее. И эта честь девическая, так же, как такое вот достояние, врученное Богом, которое ты должен защищать.
Но мы же почитаем в лике святых княгиню, которая бросилась с терема
и в праг Рязанской. Многие об этом не знают и говорят, что самый страшный грех – самоубийство, терпите, когда вас насилуют и все прочее. Но это совершенно не по преданию церковному позиции, она прямо противоречит фактам канонизации. У святых отцов могут быть разные высказывания на эту тему, но фактам просто канонизации конкретных святых она противоречит. А это здесь первично, потому что Господь показывает, прославляя угодников своих, в чем состоял их подвиг. И она не единственная такая,
да,
кто попал в лик мучениц, да, вот так защищая свою честь
это
и чистоту.
Угрозе,
хотя она,
да,
даже и не девица была, да, же замужняя женщина с ребенком вместе сбросилась. Да. А чтобы ребенок не стал басурманином, тоже важно. Вот. Они, правда, не мусульмане были тогда, по-моему, это Батыево еще время, они вообще были язычники, но в данном случае это не...
В любом случае, да, это было посягательство.
Просто чтобы на мусульман лишнее не наговорить, да. А вот как раз предыдущий сюжет, он уже в мусульманское время, да, там как раз... Ну, известна тоже эта история отношений с Великой Степью, как многие попадали в гаремы потом из тех, кто попадал в плен из-за девушек. Да и мальчики могли попасть, и в евнухи, и так далее. В общем, здесь нужно было вовремя полагать свою душу, потому что потом уже могло не оказаться шанса.
Да, при этом ведь главным образом спасали не тело, а душу и
да,
веру.
Да, да, именно душу, конечно. Ну, в каком-то смысле можно сказать, что икону. Вот эта чистота – это часть образа Божьего, и ты должен ее защищать. Здесь ложно понятое смирение, если человек... как-то расслабляется, и в чем ошибка нашего времени? Жизнь ценится слишком сильно. Да, конечно, жизнь – это великая ценность и дар Творца, но когда она ценится настолько сильно, что игнорируются факты церковного предания и говорится о том, что во всех ситуациях главное – сохранить жизнь, это просто какое-то смешение уже современного гуманизма с церковной мыслью, такое несознательное, скорее всего, невольное. и оно...
Да, говорят, жизнь – высшая ценность.
Да, да, жизнь. Это мы и во время ковида многократно слышали.
Да, да, беседы о главном вот есть, или там о главном передаче. Главное – это здоровье, оказывается.
Да, да. И в отношении к самоубийству тоже. Самоубийство от отчаяния, безусловно, грех. А самоубийство в момент, когда ты сохраняешь свою честь от поругания, может быть, наоборот, проявлением верности Богу. Вот это сейчас недооценивается. Ну и последний фрагмент, он здесь тоже связан с внезапными смертями. «Таковые оба смерти случаются за небрежение конечное человека, и Господь, прогневався, не даст ему дождать и урока жизни своей». Урок – это в данном случае срок, да, то есть нужное время, верное время.
Да, урочный час.
Урочный час, совершенно верно. «Не даст ему дождать и урока жизни своей я конечного ради небрежения. Серпом смертным посекает, и прежде времени. И якуда и живые, зряще таковая, убоятся, не впасть в тая же». Или яко же пишет: «Враг зрит пяту человека». Пяту по-славянски. «Сиречь конец жизни его, и в той час уловляет. Еже согрешите к Богу, в он же приближися конец живота его, и невозможно покаятись, оно во гресе своем умрет. По пророческому словеси, в нем же тебя обрящу, в том и сужу ти», глаголит Господь. «Сего ради подобает всякому христианину на всяк час молитесь, чтобы дал Бог не вскоре, но в покаянии христианский скончать и живот свой, и всегда помышлять о безвестное нашествие смерти». Опять повторяется это. «И праведным убо случается скорая смерть в наше наказание, якуда мы, убоявшися, покаемся, а им в том несть повреждения, но большая похвала, яко всегда готовы суть. Горе же мне такова и сущим подобным мне. Господь убо человека любит, всегда видит скончевающийся урок жизни человеку, некие ради первой добродетели, обратит ему мысль на покаяние. Як уже пишет в Отечнице: некая инокиня изыди от монастыря, и много время прибысть в телесном грехе. Потом обратися на покаяние, и пойди во свой монастырь, и пред враты пад умря. И открыся о ней некоему от отец, бесам с ангелы прящимся о ней, яко наша есть, и много время работала нам. Ангели же глаголуху: но покаяся. Беси же глаголуху: яко не успе, и в монастырь внити. Ангели же отвещавши: яко та убо покаянием владяши, Бог же животом, и вземши душу ея, а ты доша, а беси посрамлене быша». Таким неожиданным оптимизмом все это завершается. «Сице убо Господь человека любит, створит милости ради своей. Вселукавый же враг зрит человеку конец уреченных день и прельщает его сотворить и грех, яко же преди рех». То есть, как я и прежде сказал, якуда не получит времени покаяния. И нех же прельщается грешать и до самого конца, и восхищаемый бывает без покаяния.
Спасибо, Господи, Илья Сергеевич. Сегодня, по-моему, была одна из самых интересных бесед, потому что она как-то очень близка, каждому из нас. Не только высокое такое богословие, а такое очень душеполезное, просто в обыденной жизни, что называется.
Да, меня еще очень умиляет вот это сочетание мудрости и простоты. Последний эпизод с этой инокиней, он же без задней мысли написан, потому что как бы с педагогической точки зрения, может быть, и не стоило приводить такой пример, когда она спаслась, упав перед вратами монастыря.
Вроде как погреши, а покаяться.
Да. Но раз это есть в предании, он этого не скрывает. То есть полнота и сложность предания, а не какая-то усеченная форма, условно говоря, для учебника.
Да, не просто какое-то вот такое назидание, некое педантичное, а вся полнота жизни вот именно.
Полнота жизни.
И ее толкование, как надо жить.
Будем к ней приобщаться.
Аминь. И Богу слава.
Аминь.
Спасибо, и до новых встреч. Что мы в следующий раз будем читать? Тут ведь тоже можно и поделиться.
Домострой, почитаем Домострой, тоже из 16 века.
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности».
Жития святых.
Житие преподобного Иакова Железноборовского. Память его празднуется 11 апреля 24 по новому стилю и 5 мая 18 по новому стилю.
Преподобный Иаков Железноборовский, угодник Божий, происходил из рода галических дворян Амосовых. С раннего детства, подобно преподобному Сергию, он отличался постничеством, и, подобно ему же, похоронив родителей, он раздал имение бедным и ушел в его Троицкую обитель. Великий отец иноков постриг его в ангельский образ, и он, под благодатным руководством преподобного Сергия, возрастал в духовной жизни, проходя все послушания и побеждая разные искушения вражеские. Получив благословение от великого старца на отшельническую жизнь в пустынных костромских лесах, преподобный Иаков в 1392 году поселился в 30 верстах от Галича, в глухом лесу у железных рудников, в уединенной хижине на берегу речки Тебзы, недалеко от селения Железный Борок. С разрешения жителей селения он остался на этом месте, водрузив деревянный крест и построил небольшую келью. Более 20 лет преподобный Иаков жил отшельником, совершая подвиги поста и молитвы. Постепенно к нему стали приходить искавшие пустынного подвига и желавшие разделить с ним труды по устроению монашеской обители. Преподобный Иаков построил на избранном месте храм в честь Рождества Иоанна Предтечи. Преподобный Иаков в 1415 году посетил Москву, где узнал о том, что супруга Василия Дмитриевича, великая княгиня София Витовтовна, находилась при смерти перед родами. Великий князь Московский, знавший о молитвенных подвигах святого подвижника, просил его помолиться о здравии любимой супруги. Преподобный Иаков отпустил посланцев государя со словами: «Пусть молится Богу, Пречистой Матери Его и святому мученику Лонгину, а о княгине пусть не скорбит, будет она здорова и в нынешний же вечер родит ему наследника». В 1429 году казанские татары опустошали окрестности Галича. Преподобный Иаков с учениками скрылся в глухих лесах. Возвратившись, они нашли обитель в развалинах. Однако их усилиями она была восстановлена, а также сооружен новый трапезный храм во имя святителя Николая и выкопаны пруды. В обители было введено строгое общежитие. Множество голодных и бедных людей, разоренных татарами, кормилось в монастыре. После многих лет совместных подвигов иноки просили преподобного быть их игуменом. Он смиренно покорился их просьбе и, будучи уже в преклонном возрасте, поехал в Москву, где был облечен священным саном. Однако вскоре после возвращения он блаженно почил в глубокой старости 11 апреля 1442 года. Святые мощи преподобного, которого Господь прославил чудотворениями как при жизни, так и после смерти, были положены под спудом за левым клиросом соборного предтеченского храма в основанной им обители. На гробницу преподобного Иакова положили каменный крест и вериги, свидетельство его монашеских подвигов.
Thank you.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Как в детстве, мы вот ничего не видели за собой такого, что надо было бы покаяться, что это надо больше не делать этого, понимаете? И подходя уже к этому, вот к своему совершеннолетию, когда подходит дело, начинает подходить, многие перестают ходить в церковь именно потому, что вдруг перед ними встает вопрос покаяния. А они к этому не приучены. Не приучены. И потом во всю свою жизнь они так и не приучаются. И вдруг опять, еще одно вдруг, когда дети их, когда они видят в своих детях совершенно как то, чему они их как бы не учили. Не учили. Как будто бы это какие-то, знаете, как просто некоторые говорят, кто их учил этому. А о своих детях так говорят, и о чужих детях так говорят. Когда видят, как ребенок, как он ведет себя, да в храме в том же, на улице вообще, у соседей. Кто их этому учил? А вот когда мы начинаем говорить, что да, это вот как родители, яблоко от яблоки недалеко падает. А насчет своих детей, насчет своих, такая мысль очень часто не приходит в голову. А как раз и нужно будет, чтобы человек понял, вот Господь дал детей, вот чему я их научил, вот теперь я в них вижу. А еще один шаг – увидеть то в своей молодости, в своей прошедшей жизни, вот то, что вот здесь расцвело в моем ребенке, в моих детях, что вдруг я вижу, открылось. А это ведь я туда вложил. Я вложил вот это вот. Я так вот свел себя и подумать, да, чаще всего. Так, да, и открывается. Я так и себя и вел. Вот таким вот образом. А уж то, что покаяние не научился, да, это только, знаете, мы... Иногда, но приходим в храм, там уж такие грехи набираются, знаете, уже к взрослому времени-то, что уж никак невозможно же об этом не говорить. Ну, невозможно, знаете, и что же, перестать ходить в храм как-то уже нехорошо, надо это все высказывать. И люди высказывают часто. У меня был несколько таких случаев, я помню, что я спрашивал, а вы рассказывали об этом кому-нибудь? Говорит, нет. Видите, а люди ходили и причащались, и исповедовались. А вот это вот самое, может быть, главное, о чем сейчас приходится вам сказать, не знаю почему. Это вот мне именно. Ну, наверное, потому что уже старому человеку, старому священнику, это не очень стыдно рассказывать, ну и так далее, понимаете. Вот такие вот вещи, ну... Об этом и надо бы вот нам думать во время этих праздников. Благовещение, а мы делаем земные поклоны перед крестом Христовым. Вот видите. Вот этот крест, вот он, вот это я еще расскажу, это и есть то оружие, которое прошло через сердце Пресвятой Богородицы. Вот, дорогие друзья, видите, как все складывается в церкви, все сделано для нашего спасения. Все сделано, но мы часто не обращаем на это внимания. Опять я не могу не сказать, знаете, хоть через, может, это тело, понимаете, но опять то же самое. Эти открыточки с голубками и с всякими какими-то этими блесточками, понимаете, это один присылает мне другой, причем в этом году вообще интересно. По-моему, человека 4 присылают совершенно одинаковые открытки. Совершенно одинаковые. Ну, просто берут и все, механически. Вот понимаете, какая вещь? Я вот как-то... Вот сколько раз, вот я даже говорил, по-моему, вот, ну, и в проповедях я говорю, ну, понимаете, Ну, это же отделаться, отделаться. Ну вот, ну напишите 3 слова. Поздравляю с Благовещением. Я не знаю, ну все. И больше ничего не нужно. Это же от сердца идет. 3 слова, написанные вот твоей рукой, напечатанные. Ну, да, конечно, удобнее просто увидеть открыточку и просто нажать на кнопочку, а она ко мне уже и взлетела. Но это же дороже 3 слова, написанные просто одним вот таким пальцем, сколько раз там нужно нажать на эту клавишку. Это дороже, дороже, потому что, ну, немножко потрудиться. Мы хотим вот просто отделаться. И так мы отношение наше и к Богу то же самое. Она ожидает от нас изменения души, а мы делаемся вот 3 поклонами перед крестом и иконой. Вот, дорогие друзья, я не знаю, вот цитаты там посмотрел, что цитаты? Это ведь, вот, может быть, то же самое, как я говорю сейчас, просто отделаться. Послать людям цитаты святых людей. Вот и все. И святые люди-то они, конечно, очень хорошо сказали, но мне кажется, что дороже вот проповедь, как вот живые слова священника, живые слова. Я поэтому, может быть, часто повторяюсь, потому что, ну что же, я чувства, которыми я руководствуюсь, они все время покаяние. Я поэтому, знаете, и сам я о своей жизни тоже думаю. Вот сходил, исповедовался сейчас. Исповедь ежегодная в епархии. Ну вот я сходил, исповедовался, ездил. Сказал, о чем хотел. Потом вернулся и думаю, Господи, ну я же, почему же я об этом не сказал? Почему об этом? Вот вроде как бы все приготовился, а потом смотришь, вот, да, проще сказать о каких-то там неправильно сделанных каких-то действиях, чем просто о состоянии души. Подумать об этом состоянии души, что там у тебя за душой это вообще, и просто искренне сказать, вот так и так и так. Но для этого нужно потрудиться, нужно еще подумать. Не просто механически поехать там далеко. Вот час едешь туда, час обратно. Вот потратил время на покаяние. А это не покаяние, это опять та же самая суета. Так что вот, дорогие братья и сестры, я не знаю, как я могу здесь вот кое-что. Здесь такие удивительные такие вещи, знаете. А я вот сейчас скажу. Может быть, вещь, которую покажется, что она не относится напрямую к тому, о чем мы сейчас говорим, о Благовещении, вообще о нашем благочестии. Мы все говорим о нашей церкви, о нашей истории, такой, о том, что мы, как, помните, России, которую мы потеряли, такое слово вообще потеряли, да, что мы потеряли? Мы потеряли православную Россию. Вы понимаете, мы же ее потеряли-то не в 17-м году, а гораздо раньше. И вот удивительно здесь вот описывает митрополит Вениамин Фетченков, еще раз скажу, может, кому покажется не относящийся, но к празднику, но я думаю, что относится вообще к нашей жизни. Он вспоминал, что происходило в Санкт-Петербургской духовной семинарии, когда он был назначен ее инспектором. Я по вступлению в должность захотел вывести, чтобы не курили в спальне, не курили в семинарии. Это семинаристы, те, которые готовятся быть священниками. Чтобы не курили в спальне. Потому что от табака к утру воздух был отвратительный. Но семинаристы устроили бунт. И утром я увидел следы этого бунта. Ручки из двери были вывернуты. Лампады разбиты. Все прокурено. На обеде семинаристы устроили мне демонстрации. Кричали, свистели, мычали, блеяли. Остановить их я не мог. Ну вот как вам? Вот это вот Россия, которую мы потеряли. Это вот та Святая Русь, о которой мы вспоминаем с такой ностальгией, как нам, как было бы вообще. Немножечко вот мы, немножко не напряглись, воинство наше как бы не было бы, осталось бы верным государю. Ну, взяли бы мы этот Стамбул, переименовали его в Константинополь. На Софии, на великой этой прекрасной церкви, водрузили бы кресты вместо полумесяцев.
А вот Господь не попустил, да, батюшка?
Прошли бы парадом в этой новой форме, которую сейчас называют Буденовки. Это ведь специально были сделаны, эта форма была, она сделана специально, чтобы пройти в этом древнерусском, как бы, вот в этом, в этих шинелях, этих шлемах, в этих, перед Святой Софией. И вот представьте себе, а вот внутри, в церкви нашей, вот служили бы в этой Софии вот те священники, которые до этого в семинарии вот устраивали вот такие вещи. Что в душах у этих людей могло быть? Вот при... И что бы это был за праздник? И что бы это была за Россия? И как бы мы были бы довольны, наверное, тем, что вот у нас проливы, что мы стали сильнее. Ах, Боже мой, видите, как что делается. А вот Господь показал. Нет, не видать вам этого. И как это было больно, когда вот-вот, прямо стоя прямо практически перед, ну вот перед победой, это была должна быть победа, великая победа над Германией, над Турцией. И вот нам Господь показал, недостойны. Какая боль у патриотов России. Да. А вот понимаете, вот если вот такими вот вещами вот Господь не останавливает человека, не показывает ему его недостоинство, так он так и будет. Он так и будет жить. Вот с этой скверной в душе, с этим курением, с разбитыми лампадами когда-то, прямо, я не знаю, студенты, будущие священники. Какое безобразие, какой ужас. Вот что было. Это просто маленькая такая зарисовка того, что в других, во всех местах вот по-другому как-то проявлялось, по-другому. Но если посмотреть, то если так подумать, ну что же это такое? Того ли ожидал от нас Господь, от своего народа, которому Он дал истинную веру, научение, которые прекрасные церкви строили, прекрасные. А ну, народ русский, он же талантливый, он же красивое может очень делать, и петь, и писать песнопения красивые, и иконы прекрасные делать. Ну, так, извините, а можно и с прекрасными иконами вообще отправиться в преисподнюю с прекрасными иконами и с песнопениями? Вот так вот, дорогие друзья. Игнатий Бринчининовка еще... Тогда он 19 век, вот он пишет о монашестве, о состоянии русской церкви. Состаревшееся и изветшавшее дерево нередко бывает украшено густым покровом зеленых листьев. Но внутренность его уже истлела. Первая буря сломит его. Вот первая буря, действительно, там кто-то сказал, один из наших этих писателей, Розен, кто-то сказал, что Россия слиняла в 3 дня. Все, православная Россия. И ничего не предвещала, как бы, и в 3 дня исчезла. Да многие предвещали это, многие знали, видели, что происходит. Что происходит внутри, в душах наших, души нашего народа. Да, я могу сказать, конечно же, дорогие друзья, вот многие из тех, наверное, семинаристов, которые вот и занимались, да, вот таким безобразием, и вот так вот вели себя, и такое в их душах было, они потом стали священниками. Да, многие стали священниками, рукоположили их. И многие из них сподобились стать мучениками, потому что, став священником уже вот в это время, там в 5-10-е года 20 века, уже не мучеником, уже почти невозможно было стать. Невозможно. Оставался только один путь, крестный путь. И как бы человек такой, вот и действительно, просто честный хотя бы, как бы он вот не больно ему было бы, и как бы он не хотел избавиться от этого, но это невозможно было, и он наверняка, он понял бы, за что это вот с ним происходит, видите, а мы не хотим понимать. Мы часто ничего этого не помним. Ничего не помню. Как это? Я когда-то в школе, я помню, я обидел одного приятеля своего, Да, где-то по одного, я потом сейчас попомнил и про другого, и про третьего, да, обидел. Мне так больно до сих пор. Так вообще думаю, что же это такое? Я вспоминаю этот взгляд его, который как-то какой-то недоуменный и какой-то такой обиженный. Не ожидал от меня ничего такого. И как вот, как это загладить? Вот как загладить это по душе? На душе, и, ну, перед ним я уже никак не смогу извиниться. Никак, вот слишком много времени прошло уже. Вот, я перед Богом, а вот перед Богом я все время вспоминаю это, мне так горько. Зачем я обидел этого человека и того, и другого? Вот. А это то, что я вспоминаю, то, что вспоминается. А ведь многое из того, что было, я и вспомнить не могу. И мы все так, и мы все так. Разве мы можем вспомнить всю нашу жизнь, которую я вообще всегда называю нечестивой и вообще богопротивной жизнью? А многие вот так скажешь, обижаются, особенно вот в интернете, там где-нибудь в каких-нибудь там переписках, вот, обижаются, да, ну вот. Так что вот, если мы не поймем, как мы прожили, как не вспомним, как мы прожили все эти годы наши, и чего мы за это достойны от Господа, вот так мы и будем все время обижаться. И думать, за что это мне, за что. Да, известная такая мысль есть. Я уже не знаю, кто-то ее сказал, что она очень, очень точная. Народ, не осознавший причин бывших бедствий, не избежит их в будущем. И знаете, это можно ведь приложить и к нашей жизни, вот к личной жизни каждого человека. Здесь сказано про народ. И так оно и бывает всегда. И так, я думаю, будет и с нами. И с нами так же будет. Потому что, судя по всему, что происходит у нас в нашем народе, мы не осознали причин того, что с нами произошло. Ни в 17-м году, ни в 37-м, ни в 41-м. Вообще, ну, и сейчас тоже с нами происходит. Ничего не понимаю. Кругом враги. То был враг этот, то этот враг. То троцкисты, то фашисты, то какие-то шпионы, то как пятая колонна, то еще чего-то. Но мы здесь как будто в этом мире не присутствуем. Понимаете? В этом мире как будто мы ничего не делаем вообще. Нет у нас. А есть только кругом враги, которые нас режут, колют, обижают, оскорбляют, там, притесняют нас, в плен берут и вообще еще что-то. Они действуют, и мы видим. И говорим, враг, опять враг. А что мы-то делаем-то? Мы-то что? Как мы им противостоим? Вот этими же самыми. А они нас там погаными словами кроют. А мы их матерком в ответ. И чем же мы лучше этих людей, этих врагов наших? Вот так. И так во всем. Вот, понимаете? И так, я хочу сказать, и личной, вот так вот, в личной жизни человека. Личной жизни человека. То же самое. Вот мы и так вот живем. И ни в чем мы не можем себя судить, обвинить. У нас все хорошо. Мы что там такое, покаялись там в наших кефирчиках, выпитых в постные дни, еще чего-то там такое, кого-то там не уважал, еще чего-то, в общем так. А основные наши грехи, мы их не замечаем, как будто бы с нами ничего такого не было. Это почему-то, не в этом ли вот кроется наше вот такое, знаете, вот я смотрю, вот один человек, другой, третий, вообще-то это очень распространено. Человек в конце жизни, он заболевает чем-то. Заболевает или тем, или этим. И не может уже лежать, не может двигаться. И умереть не может. Господь ему не дает выйти из этого мира. И как будто бы все время ждет. Может, он вспомнит. Может, он вспомнит это. Может, вспомнит то. Может, дойдет, ну как-то, ну слово покаяние у него вырвется из сердца. Сначала войдет в сердце, вспомнит, и он сердце его сострадает от этого, от того, что он сделал. А потом, потом он выйдет из сердца и просто он исповедует этот грех, он покается перед Богом. Ну вот, понимаете, а многие так, и я помню, сколько раз я это слышал, одну и ту же фразу. Не знаю, что я такого сделала. Ни в чем, вроде все, всем помогала, ко всем хорошо относилась. Вот так. Ну вот так вот, дорогие друзья. Ведь и с нашим народом может быть то же самое. То есть оно уже происходит, прямо на наших глазах. Оно вот происходит. Но мы все время твердим одно и то же. Не знаем, что мы такого ему, им там сделали. Не знаем ничего. Чего, за что это нам. И вот, дорогие друзья, вот этот крест, который мы видим в праздник Благовещения, лежащий посреди церкви, которому мы прикладываемся, поклоняемся ему. Вот это нам напоминание нашей жизни, о нашей. Ну и, конечно же, может быть, кто-нибудь скажет, вот опять такая тема, уныние, вот открыточки ему радостные, нехороши, уныние. Понимаете, в чем дело? Крест – это радость. Это напоминание человеку о том, что есть Божий суд. Есть. Он вот твой этот крест, который посредине храма лежит, это твой собственный крест. Если ты не поймешь, что этот крест твой, и что Господь дал его тебе, чтобы ты претерпел все то, что Господь, что Он дает тебе вытерпеть, без ропота, без всякого, вот как все вы мне сказали, эта женщина, она, вот, все, что-нибудь другое, от этого страдаешь, от того страдаешь. Но вспомним наши грехи. И то, что нашим терпением и страданием этой скорби, которая нам дается в этой жизни претерпеть, эти грехи смываются с нашей души. Душа очищается. Это крест, это наше спасение. Понимаете? Ну, что же огорчаться от нашей... Да, действительно, больно. Больно. Как было больно Господу. Он ничего не сделал такого, за что вот ему так страдать. Ничего не сделал. И Божья Матерь ничего не сделала. Но вот сказал Симеон, Богоприимец, что тебе оружие пройдет душу. За что? Потому что другого пути нет. Не за что, а для чего? Мы должны именно этот вопрос задавать. Для чего? Для чего тебе это дано? Чтобы тебе что вообще? Чтобы мы помнили, что другого пути нет. Но этот путь единственно спасительный. А земная наша жизнь, ну что же, дорогие мои, ну что такое какие-нибудь там 70 лет? И я не успел оглянуться, как они наступили уже, даже и за 70 ушло. Я всегда думал, что в молодости, для меня было смешно, что я думал, что я никогда не доживу до 50. Это что за это глубокая такая старость какая-то, которая что за жизнь такая будет? А вот, оказывается, есть жизнь. И 50, и в 70. А там как Бог даст. И так и мы должны помнить, что вот все, что нам дает Господь в этой жизни прожить, это для нас. И еще, значит, нужно еще пожить немножко, чтобы еще немножко вспомнить, чтобы еще немножко потерпеть. И все это, и за все это благодарить Бога. Как и жалко. И это жизнь хороша. Хорошая жизнь, как она не была плоха с моей стороны. Но, понимаете, и солнце, оно радует человека, даже и в 70, и в 80 лет это радует. И воздух, который можно дышать. Мы потом вот так вот проживем, я думаю, что кто ее знает, сейчас может так обернуться вообще жизнь в этом мире, вообще на земле, что потом будешь вспоминать, этот чистый воздух и солнце, которое было, А теперь, может быть, его и не будет больше, мы не знаем ничего. И сожалеть о том, что мы не благодарили Бога за то, что он был там так любит нас, и он давал нам всем этим наслаждаться, и утешаться, скажем так, даже. Наслаждение – это не то слово, не православное, утешаться. Вот, дорогие друзья, будем все-таки благоразумными. Благоразумными разбойниками. Мы хоть и разбойники, а все-таки мы призваны к тому, что проявлять благоразумие. И говорить, что вот, это все мы заслужили. Заслужили. А все-таки Бог милостив к нам. И мы еще живы, мы еще дышим. Мы еще пользуемся благами Его. А уж чтобы дети наши этим пользовались, это об этом надо было молиться. Всю нашу жизнь молиться надо было. И наставлять детей к тому, чтобы и они молились. И они же, может быть, и внуки будут, а может, и правнуки должны бы быть. А там уж тоже, что мы заслужили, в общем, то мы и получаем в этом мире. А там одна надежда у нас остается на Божью любовь, на Божью милость. Потому что Он же наш Отец. И мы этого сейчас, может, не понимаем. Мы о Нем часто не думаем в нашей суете. Но когда жизнь наша здесь вечная закончится, как в молитвах говорится, всю ночь жития, то чтобы когда мы пройдем, мы увидим тот настоящий яркий свет, и настоящий день перед нами откроется, который уже не закончится никогда, а будет все время утешать нас. В вечности уже, которая никогда не прекратится. Помогай нам, Бог, друзья мои, быть верными, а не неверными. Неверными. Храни вас всех Господь и Божья Матерь. Храни, Господь, ваших детей. Христос воскресе.